Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Беседы с батюшкой» и ведущий Сергей Платонов. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Господня в Иерусалим в Бирюлеве, протоиерей Михаил Потокин. Батюшка, здравствуйте! Христос
здравствуйте,
воскресе!
Здравствуйте! Воистину воскресе Христос!
Батюшка, ну, сегодня особенный день у нас, Никола летний. Батюшка, ну вот такой...
Ну, весенний, скорее.
Ну, весенний, да, но уже
да.
Скоро лето. Вот все-таки, как вот есть некое отличие, расскажите нам о нем, Никола летний, Никола зимний, чем они отличаются?
Нет, ну, праздники просто разным событиям посвящены. Один, как и положено, в день Успения, а второй в день перенесения мощей из мира Ликийских в Бари, в итальянский город. Поэтому можно сказать, что весенний праздник более позднее уже учреждение почитания вот святителя Николая, но вот такое событие, оно вошло в календарь церковный, и мы его теперь празднуем весной. Хотя оба праздника посвящены одному и тому же лицу. Мы понимаем, что это все в честь святителя Николая, ну вот, который очень почитаем, очень любим всеми, и много помогает кому, и молитва к нему всегда очень для нас дорога. И я думаю, что нет такого святого, ну, который бы столь был известен в русской церкви, как святитель Николай. Вот он. Вы встретите икону везде, храмы в честь святителя Николая везде воздвигнуты. И причем это почитание, оно идет не современности, оно идет с самого начала строительства русской церкви православной. Поэтому вот здесь мы перед таким святым всегда преклоняемся и понимаем, что недаром эти молитвы все были произнесены, потому что значит, что и был ответ дан на эти молитвы.
В иконописи немножко отличается, да, вот?
По иконописи? Да, нет, это не отличается. Просто иногда святитель Николай изображают в митре, как и положено, ну, архиерейское полное облачение. Иногда без митры, но с нимбом.
Вот как здесь, да?
Да, как вот на фреске Дионисия, да. Но это не значит что-то, каких-то определенных, я бы не придавал это значение, потому что, в общем-то, святой один и тот же, да, поэтому изображен, а уж как изображать, это дело художника. Иконописца.
Вот, да, вы сказали то, что почитание святителя Николая идет от самого начала, от крещения Руси, да, и действительно, вот иногда кажется, что это самый настоящий русский святой. Вот в вашей жизни были какие-то случаи, когда вы особенно чувствовали себе помощь святителя Николая, там, обращались как-то к нему?
Ну, это
конкретно
все-таки личное дело такое, которое я бы не стал как-то озвучивать, наверное, но я хочу сказать больше, что я всегда чувствовал, когда его или праздник его, или иногда берешь житие, готовишь проповедь, житие его перечитаешь, и чувствуешь, вот какая сила все-таки духовная была в этом человеке явлена. Потому что это ведь удивительная цельность, удивительное смирение, кротость, и при этом удивительная сила духовная. Если мы говорим о Евангелии, нам, ну, мы часто его читаем, и множество знаем оттуда различного рода притч, там, и, но как Евангелие воплощается в жизнь? Вот, что такое православие, можно понять по его святым. И в том числе, наверное, вот один из самых, может быть, ярких таких святых православных – это святитель Николай. Поэтому он и почитаем не только в России, по всему миру. К сожалению, я знаю, что в Италии, где, собственно, его мощи сейчас находятся в городе Бари, он стал местно чтимым святым в какой-то момент. То есть его сначала церковь католическая почитала как общецерковного, а потом сделала местно чтимым. То есть вот как бы понизила, что ли, статус такой вот почитания официальный, общецерковный, да, до местно чтимого, которого превозносит в городе Бари. Но опять-таки это не относится к личности святителя Николая. Это, скорее всего, просто некая, ну, доктрина церковная, да, как бы вот они видят, вот, как следует почитать того или иного святого. На Руси же, да, это с самого начала мы с вами видим и фрески, и иконы святителя Николая древнейшие. Древнейшие – это значит, что они были востребованы во все времена. И, конечно, русские всегда почитали Николая, как и Георгия, впрочем, победоносца, как, наверное, Илью Пророка, да, как таких русских святых. Да, хотя они, конечно, не имеют отношения никакого к славянам по своему происхождению. Но ведь духовное родство, оно не в этом заключается. Я думаю, что здесь есть, знаете, в чем родство. Есть особенная какая-то любовь к правде в этих вот святых. Что Илья Пророк, который отстаивал правду вплоть до изгнания в одиночестве, когда он убегает от Иезавели, после того, как он потребил всех валовых жрецов. И это Иоанн Предтеча, который пострадал, собственно, после того, как он обличил вот неправду в Иродову, неправду, да, и, наконец, это и святитель Николай, который был тоже поборник правды, он защищал неправедно осужденных, да, он останавливал казни, он, ну, много всего-то, поэтому здесь вот такой образ святости, он близок людям, которые желают эти качества, чтобы они были во многих и во многих, и ценят это, понимаете, поэтому вот это важно, что, наверное, это связано с нашим народом.
Батюшка, ну вот есть, у нас накопились вопросы, которые нам задают наши телезрители. Давайте попробуем на них ответить. Здравствуйте, батюшка, я работаю при деревенском храме. Всю божественную литургию я готовлю трапезу на весь приход. Присутствовать на литургии нет возможности, но очень хочется участвовать в таинстве причастия. Как я могу приступить к нему, если не находилась на службе?
Вы знаете, есть люди, которые не находятся на службе не по собственному произволению, а по послушанию, как мы это называем. Угу. И здесь уже не считается, что они вне службы, как бы, хотя они не слышат литургических молитв, может быть, даже и находятся в другом помещении, но все-таки они включены в то сообщество, я бы сказал, христианское, которое молится вот за божественной литургией, несмотря на то, что они где-то вот в удалении. Так, поэтому вот такие послушания различные, которые люди несут, мне кажется, не являются препятствием для причастия их во время божественной литургии, если они подготовились, если они вот желают принять причастие, потому что мы с вами понимаем, что вот кто-то на службе свое усердие выказывает, а кто-то должен сторожить, кто-то должен убирать, кто-то должен готовить, и без этого тоже нельзя. Но все мы члены церкви, все мы в одинаковом достоинстве. Поэтому приходим, приступаем со страхом и вот, с верой и любовью приступаем к таинствам церковным. Поэтому, но здесь все-таки нужно поговорить со священником в вашем храме. Я думаю, что это самый главный ответ на вопрос. С точки зрения вот подготовки к причастию, ну, вы знаете, конечно, можно же готовить и молиться тоже. Ну, вот, хотя, в общем-то, это непросто, но, наверное, можно этому научиться.
Вот как раз это то самое выражение, да, здесь можно применить, что послушание выше поста и молитвы. Ну вот, а в каком случае оно действительно выше поста и молитвы? Вот какое должно быть послушание? Ну, слушаться не так легко.
Вы бывает. Знаете, поэтому оно и хорошо, что слушаться и так не так легко, потому что послушание, оно фактически в человеке побеждает самую такую глубокую и самую, наверное, богопротивную страсть, как гордость. Потому что и молитва, и пост хороши. И обе эти, они, как говорится, крокодиль духовный называет церковь. Uh-huh. Но в то же время совершаются, если они неразумны человеком, без духовного руководства такого, сказал, непосредственного, человек может это возгордиться этим, что я вот такой постник, я молитвенник. Ну, вот. А послушанием никто гордиться не будет. Особенно, знаете, когда тебе послушание дают какие-то простые, там, на кухню иди, там, или иди там мусор убери, или иди там пол подмети. Вот. Поэтому здесь, а с другой стороны, посмотришь, если жизнь, особенно преподобных отцов, оптинские старцы, или это, ну, видно, что именно в этом послушании, как раз в таком простом каком-то, они возрастали. Вот Силуан Афонский, например, по-моему, он, хотя он в своих записях и архимандрит Сафроний про него пишет, что он много лет он работал в гостинице. То есть гостиница, это значит, что он, ну, с паломниками общался. Хотя он был по складу своему такой исихаст, то есть как бы, так сказать, и, наверное, общение с людьми немножко нарушало его такой внутренний строй, но он по послушанию это выполнял. Поэтому здесь вот мы видим такое послушание интересное. Даже интересный случай есть из жизни Иоанна Кронштадтского. Как-то он серьезно заболел, был пост, но врачи настаивали, чтобы он прекратил поститься и начал кушать скоромную пищу, молочную. И тогда Иоанн Кронштадтский попросил написать суры к матери, разрешит ли она. И она не разрешила. И он молочное есть не стал и выздоровелся. Так. Вот, обратился к матери и проявил ей послушание.
Так, батюшка, вот исихаст, такое слово прозвучало сейчас. Вот. А можете подробнее рассказать, что это такое вообще? Что это за люди такие?
Это такое монашеское делание, монашеское труд такой, который связан именно с непрерывной молитвой. И вот считается, что люди, которые хотят духовно совершенствоваться, они вот могут через вот такую непрестанную молитву, краткую молитву, которую они постоянно произносят, они могут достичь определенной степени духовного такого совершенства в этом делании. Но тут много всяких подводных камней, много интересных вот таких, как бы то, чего человек не знает, прежде чем он приступает, мне кажется, что да, вот я буду просто повторять молитву, и вот все исправится, да. На самом деле есть, конечно, там и большой труд внутренний, и покаяние, исповедание помыслов, и все прочее. То есть то, что человек должен очень внимательно следить за собой. Но факт в том, что молитва, особенно произнесение имени Господня, оно имеет огромную силу. Так же, как всякое слово, ведь мир словом создан. Поэтому слово молитва, если оно чистым сердцем произносится, оно огромную силу имеет. Поэтому вот и такую силу люди обретали в Иисусовой молитве, которая практика существует, мне кажется, до сих пор на Афонских, в Афонских монастырях и во многих других. Наверное, она сокрыта. То есть она неявна. Обычно люди, которые занимаются умной молитвой, они это никак не выказывают, не выставляют. То есть внешне вы этого как бы не поймете, но так явно. То есть это не человек, который стоит и шепчет постоянно что-то. Это молитва, которая совершается внутри человека. Как бы она совершается сама. Но вот такая вот, понимаете, как, она как мысль, которая постоянно она возвращается вот человеку. Да? И он с этой молитвой, он живет в сердце. Поэтому, ну, это нужно все-таки, есть довольно обширная литература, которая посвящена, там и откровенные рассказы странника духовному отцу, и много других книг, которые, кто интересуется, может почитать, но тут одно только есть обстоятельство, что обязательно нужно все вот такие молитвы совершать вместе с духовником, или под руководством священника, или хотя бы, ну, благословение священника, или посоветоваться просто даже, если нет духовника, посоветоваться священнику. Вот я хочу читать такие молитвы вот в таком количестве, там, ежедневно. И вот мне кажется, что когда это происходит не во мне, не лично я вот это решил, да, а когда кто-то мне помогает и кто-то наблюдает, все ли я верно совершаю, ну, да, действительно, это может человеку большую пользу принести. Ну, вот, поэтому такой вот образ монашеской жизни, который был принят, он, конечно, дал очень богатые плоды. Мы знаем много святых и сихастов, которые вот молились этой молитвой непрестанно.
То есть мирянам тоже можно попробовать? Или...
Ну, мирянам, ну, конечно. Вот сказали, вы знаете, это... нету ничего в церкви, что можно монахам, нельзя мирянам и так далее. Ну, то есть определенные обеты монашеские, да, которые человек принимает. Обет послушания там и прочее. Вот. Но что касается молитвы и вообще любого церковного таинства, и любого действия, поста, все это можно и монахам, и мирянам. Я говорю про другое, что монашеский образ жизни, он вот своей как бы структурой, да, того, что есть послушание, есть частая исповедь, есть откровение помыслов, есть духовник. Оно предупреждает всякого рода искажения в духовной жизни, которые могут происходить. Если человек не знает, начинает вот пользоваться там умной молитвой, начинает читать духовные какие-то книги и воображать что-то себе. Он может вообразить что-то несуществующее и в это поверить. Это будет ему не очень хорошо.
Еще такой интересный вопрос. Вот в Библии ничего не говорится о динозаврах. И вот как вот для ребенка объяснить этот факт? Вот соотнести Библию и вот то, что говорят в школе? То,
ну, Библия вообще будет... очень кратко говорит. Если мы говорим о книге «Бытия», то там, ну, очень, ну, как это на... В нашем понимании там проходит тысячелетие, а здесь несколько слов всего, да. Угу. Скорее всего, нужно объяснить так, что Библия – это не учебник биологии и не учебник физики. Это, в общем-то, это книга, которая рассказывает о духовной истории человечества. Духовная история человечества началась с создания мира. Угу. Создан был мир Богом, который есть Дух. Да? Поэтому вот создание мира легло, но описание того, что происходило в мире при этом материальном, оно минимально, то есть оно подчинено все главной цели. Поэтому, понимаете, можно как сказать, если мы на картине, скажем, изображаем лицо человека, ну и вокруг пейзаж, если мы лицо напишем не четко, а все листочки прорисуем, там, все жилочки, там, прожилочки на листочках, получится, что мы рисовали не человека, а пейзаж, который вокруг него, понимаете? То есть что что-то есть главное. Вот жизнеописатель Моисей, он выделяет главным именно духовную историю. То есть то, что направлено, причем не просто духовная история, а духовная история человека, где ангелов даже. Ангелов, об ангелах кратко сказано, да, там сказано о падении, о том, что Деница отпала от Бога, да, что, так сказать, был изгнан он вместе с частью ангелов, которые тоже определили, и все. Понимаете, огромный мир ангельский, он обойден опять стороной, потому что важно и самое главное сконцентрироваться на человеке. Вот. Поэтому нужно сказать, что, конечно, все виды животных, растений и все их взаимодействие в природе Библия никак не описывает. Но что удивительно, что для того времени она вот довольно точно описывает вот само вообще происхождение Вселенной, то есть последовательность происхождения Вселенной. Это удивительно, потому что, казалось бы, человек видит мир другой, то есть мы видим мир с обратной стороны. Мы видим сначала небольшое, ну, то есть вот пейзаж вокруг нас, там, да, воздух, небо, потом начинаем видеть уже то, что выше, там, звезды, солнце, луну, там, то есть мир идет от человека, он, мы дальше, да, а здесь он начинает с самого главного, то есть того, когда не было человека, не было мира, то есть создание, да, создание Земли, солнца, там, светил, Вселенной, ну, вот, это интересно, что вот именно такой взят правильный порядок даже, изложение создания мира, это означает то, что это порядок, который стал известен, в общем-то, довольно недавно, наша же наука довольно, если взять там несколько там столетий назад, мы совершенно иное представление о мире имели. Здесь как раз-таки вот то представление о мире, которое мы как бы приближаемся, к которому сейчас, оно никак не противоречит книге Бытия. И это удивительно, потому что огромное нас разделяет расстояние по времени и по знаниям нашим вот, натуральной вот, всех натуралистических наук, физики, mm-hmm. биологии, химии.
А вот какие-то явления физические, вот, которые сейчас приняты как основополагающие в науке, можно ли найти вот какие-то подтверждения, доказательства Библии сейчас?
Вы знаете, ну, доказательством это не является, но интересные вещи, конечно, интересные вещи есть, совпадения. Вот интересно, что, например, ну, доказано, что свет высокой интенсивности он может рождать материальные частицы, протоны. Фактически это означает, что из света может произойти материя. Хотя свет сам по себе, так сказать, фотон не имеет массы, да, то есть энергия рождает материю, понимаете, то есть вот это то, что, так сказать, первозданный свет, скажем, мог родить материальные частицы. Это удивительно, да, потому что вот... Когда мы говорим о том, что представление как большой взрыв, да, Вселенная, uh-huh. да, мы не понимаем, откуда произошел сам взрыв, да, но развитие после взрыва, оно вполне соответствует тому, что нам говорится в книге Бытия, да, то есть образование светила, образование планетной системы, образование вот. Так что есть многие вещи, которые действительно удивительным образом, они как-то сочетаются, но это не является подтверждением или опровержением Библии, потому что слишком разные... Ну, мы разные рассматриваем природы, то есть мы смотрим совершенно с другой стороны. Поэтому сказать, что это вот то же самое, или это что-то подтверждает, или отрицает, нельзя. Мне кажется, здесь нужно относиться более разумно и понимать, что физики и биологи, и химики, они изучают, ну, свою сторону природы, как бы. Они изучают ее, определенные методы у них есть, они общеприняты. Они считаются, что вот этими методами мы сейчас пользуемся, и эти методы, они вполне оправданы для науки. Поэтому вот, ну, вторгаться в их область деятельности, мне кажется, церкви не нужно. С другой стороны, любой ученый, когда что-то он пишет, какую-то работу или делает какое-то открытие, он всегда очерчивает рамки того, где это открытие, где его теория, она действенна. Дело в том, что нет ни одной всеобщей теории. Все теории, все наши с вами открытия, они действуют в определенных условиях. Да? Если, скажем, есть определенные условия, да? Если есть так называемый термостат, если все, как бы, так сказать, замкнутая система, то действует закон сохранения. Никто ничего никуда не вытекает из этой системы. Да? Как бы закрытый сосуд, из него жидкость никуда не денется. Но сделай дырочку маленькую, и жидкость вытечет. Да? Другие условия, да, и, значит, соответственно, закон сохранения в этом случае не работает. Да? Если взять наш мир и сделать в нем маленькую дырочку куда-то в другой мир, то из нашего мира что-то может или исчезать, или, наоборот, пребывать в него. откуда-то извне. Понимаете? При этом закон сохранения тогда уже не работает. Который закон сохранения лежит в основе всех наших представлений, что ничего ниоткуда не происходит внезапно, да, и ничего никуда не исчезает. Что переходит из одной формы в другую, да, но сохраняется вот в том объеме, в котором мы живем.
Интересно, как бы. Это целое, мне кажется, надо собраться на отдельную программу.
Нет, но это мое представление. Я не буду говорить, что это общее представление. Просто я так вижу. Ну вот, во всяком случае, вот нигде не доказано, почему наш мир трехмерный. Мы когда разделились с вами, вот у нас есть высота, ширина, длина, ну вот, и мы в трехмерном пространстве с вами существуем. Но на самом деле, если взять, посмотреть, то мир мог быть плоским или четырехмерным, когда он создавался. Измерений не было. Когда, так сказать, пространство наше трехмерное, оно как-то вот родилось трехмерным. Мы в нем живем и считаем, что больше то по-другому нельзя. На самом деле можно и 4 измерения, можно и 5, можно сколько угодно. Математик вам любой скажет про это. Ну, вот. Но если есть 4 измерения, то наше трехмерное пространство, оно оказывается очень ограниченным. Да? То есть можно в него заходить и выходить из этого 4-го измерения совершенно вообще через стену пройти там как-то вот еще. Вот, понимаете? То есть здесь мы с вами становимся перед такой проблемой философии и науки. Потому что все-таки, ну, есть как бы решения какие-то, которые мы с вами общепринятые, да, какие-то доказанные теоремы, какие-то доказанные явления, которые повторялись, которые мы зафиксировали. Но обобщить это в общую картину мира, понимаете? То есть представить, как это все сочетается вместе и как это вот существо существует в природе, это уже, скорее всего, науке не под силу, потому что очень сложная система. Все совместить, и процессы биологические, и химические, и там, да, и физические процессы, все-все, конечно, это невозможно. Значит, мы должны иметь просто картину в целом, как мы видим мир, а потом смотреть на части ее, вот и говорить, вот как вода себя ведет, как воздух себя ведет, как живая природа себя ведет. Вот это, но это часть того мира, который я себе уже представил. То есть, которым я понимаю, что вот какие, как взаимодействует, что происходит в этом мире. То есть нужна и как бы полная картина мира, и нужно частное исследование каждой ее составляющей, там, которая нам помогает развивать технологии, помогает узнавать этот мир. Вот полная картина мира. Это вопрос. И этот вопрос как раз разрешается книгой «Бытия». Потому что книга «Бытия» дает полную картину мира. С ней можно не соглашаться. Кто-то скажет, там ученый скажет, что это не доказано. Ну, а как доказать того, кто нас создал? Понимаете? Ну вот, получается, как народ говорит, яйца курицу не учит. Ну вот. Но вот мы как бы здесь становимся перед вопросом уже философским, а не вопросом и религиозным, конечно, для нас. Для ученых это философский вопрос. Вопрос о осознании мира как целого и как вот взаимодействие уже внутри него различных частей, вот этих, которые мы с вами изучаем. Поэтому, мне кажется, это такая проблема, которая сейчас, к сожалению, вот и в школе на нее мало внимания обращают. А одна из самых, может быть, важных, потому что человек не запомнит все формулы химические, которые он учил, там и атомные веса, там элементов, но он должен иметь представление о мире, что как он живет, как взаимодействует природа там во Вселенной, в человеке, ну вот, в маленьком, так сказать, каком-то атоме и в живых организмах. Это должно быть представление об этом.
А вот как, допустим, религиозное образование, там, взгляд церкви на эти явления, как они должны все это полностью параллельно, то есть
нет,
спокойно
может идти? Церковь, ну почему параллельно? Вы известны же, например, даже вот беседы на Шестоднев Василия Великого. Это есть, собственно говоря, одна из первых, может быть, и самых талантливых, и самых глубоких попыток увязать вот, естественно, научные знания той эпохи вместе с библейским повествованием вот, о сотворении мира. И, надо сказать, очень много глубоких там мыслей есть. Но все-таки мы должны понимать, что религия, и, так сказать, она ну, совершенно другой, как бы на другое обращает внимание. И человек, который вот думает о вере, да, он думает в первую очередь и о совести, там, о нравственности, о различного рода вещах, которые происходят внутри него. Ну, вот. Если мы говорим о внешнем мире, да, это уже совсем другое. Ну, вот. Поэтому здесь, ну, вот, что касается религии и науки, я бы не стал их связывать вот так крепко воедино. Хотя, если вы вспомните, посмотрите, то в семинариях до революции, особенно в духовных академиях, преподавали математику и преподавали естественные науки. То есть священнослужители, профессура духовная, они знали естественные науки. Ну, то есть это, эти предметы были обязательно в духовных учебных учреждениях. Поэтому здесь мы можем сказать, что, естественно, физика видит пользу от того знания, которое мы с вами приобретаем, когда мы внешний мир изучаем, потому что он тоже творение Божие. Ну вот, и мне кажется, для церкви тоже важно иметь некое представление о взаимодействии с наукой и вот об этом вот общем философском взгляде на мир. Да, не религиозным, да, вот, чтобы мы как бы не в частностях друг друга, то где-то там вот это вот тут, это здесь, это так, а чтобы мы принимали общий взгляд на мир. И, кстати говоря, наверное, этот общий взгляд на мир позволит нам поставить и некие вот ценностные рамки и нравственные в науке, потому что вот такая наука генетика, да, мы с вами видим, что сейчас происходит, да, ген-инженерия, изменения различного рода, влияние на человека вот уже на генном уровне. Возможно, допустимо. Насколько это допустимо? Это должно быть не просто какое-то вот исследование, это из общей картины. Да? То есть, если это соответствует, да, тому представлению о том, как мир должен жить, да, тогда это допустимо. Если это все-таки вырывается за рамки, это недопустимо. Так же, как и нравственные нормы. Если они соответствуют нормам, принятым вот обществом, общепринятым нормам, да, то тогда они допустимы, эти поступки. Если поступок не соответствует нравственной норме, значит, он недопустим, он должен быть наказан или исправлен, или как-то вот поставлен на вид. Поэтому вот общее представление о мире, конечно, мне кажется, нужно об этом думать сейчас, потому что, естественно, науки быстро развиваются, но среди ученых есть много людей, которые, мне кажется, пожелают вот такого диалога. Вместе с церковью, да, вместе, может быть, с философами, там, еще с кем-то, а о том, какая картина мира сейчас, как человек видит мир. Ну, вот, понимаете, и современный человек очень важно это. Не, это такое, мне кажется, значимое событие. Вот во все времена люди пытались мир освоить. Вспомните Леонардо да Винчи, да? Он всем занимался не потому, что он был рассеянный человек, и что-то ему хотелось. Одно, второе, хватил это, схватил то. Он искал целостную картину мира. Это живопись, это скульптура, это графика, это наука, это там акваланг, который, по-моему, он создал, да, первый, это там крылья, которые он пытался, на которых он пытался взлететь, да. То есть это все вместе, но это мир целиком, понимаете. И вот осознание этой картины мира и в эпоху Возрождения, и в ранние вот, эпохи, так сказать, человек все это посвящал себя вот, осознанию картины мира целостной.
Немножко спустимся на землю с этих, да, высоких материй. Такой вопрос, такой обычный, житейский, простой вопрос. Я с детства молюсь в душе Богу, проговариваю «Отче наш», и обращаюсь к Нему с просьбами к Богу. Но в церковь не хожу, не причащалась, не исповедовалась. Вопрос, считаюсь ли я верующий?
Ну, конечно, верующий считаетесь. Почему? Человек считается верующим, когда он верит в Бога. Да? Что такое вера? Да? Мы с вами говорим о нашем присутствии в церкви, да? Что мы, так сказать, являемся членами церкви, тогда, когда мы участвуем в церковных таинствах. Даже было правило, если вспомните, да, как-то в первые века там человек, даже если там 2-3 недели не участвовал в таинствах, то он считал, что он уже из церкви вышел. Из церкви ушел, но он не стал неверующим, он не стал язычником. Понимаете, поэтому здесь есть большая разница. И мне кажется, что человеку сначала пришествует какой-то зов Божий. Как Господь говорил ученикам, и кто, говорит, из вас сам не пришел, я вас позвал. Вот позвал Бог человека, да, вот он уже где-то внутри, его вера зародилась. Но вот когда он приходит в церковь, это уже следующий шаг его. Он опять-таки должен быть свободным. И когда время придет, наверное, тогда человек может церковный порог переступить и войти вот в церковную семью. Но он уже верующий человек.
Вот так вот, ну, может быть, не вне церкви, так сказать.
Ну да, но он верующий человек, он в Бога верит. Это уже другое дело, что пока он не стал членом церкви, да, он не вошел в церковь. Но это не значит, что он уже, так сказать, язычник там, или атеист, или то это еще. Назвать так нельзя.
А вот его так, дальнейшая участь, так скажем, вот ты веришь в Бога, молишься и так далее. Ну, вот такой простой вопрос, как она спасаться будет? Вот как здесь? Можем как-то критерии какие-то поставить?
Вы знаете, спасаться никто не может из нас без Христа. Но, с другой стороны, мы как бы не можем за Бога решать, как и кого Он будет спасать. Понимаете? Поэтому здесь вот иногда мы начинаем судить о людях. Так, в общем, достаточно, мне кажется, ну, резко и неразумно. Поэтому мы знаем о том, что, да, Христос говорит сам, что, говорит, то принимает тело мое и кровь мою, значит, тот, того я воскрешу в последний день, да, тот, так сказать, вот становится причастником и моей жизни. Но, с другой стороны, мы знаем много примеров, когда люди принимали святые тайны, но недостойно себя вели. Понимаете? Поэтому тут так много разговоров можно по этому поводу развести. Поэтому лучше все-таки оставить здесь вопрос открытым. Кто спасается, как Бог спасает человека? Если ты пришел в храм, если ты уже участвуешь в таинствах, прекрасно. Участвуй в них, старайся именно вот как бы готовиться к ним серьезно, относиться, и тебе Бог откроет, как Он тебя спасет. Вот. Что касается другого, не суди его, потому что и у него свой путь, и Бог его так же любит, как и тебя. Ну, вот. Так ходящего в церковь и не ходящего в церковь, наоборот, говорит, что даже оставляет 99 вот, тех, которые в стаде, заодно идет, который потерял овца, понимаете? Поэтому здесь вот нужно оставить, мне кажется, на усмотрение, так сказать, Бога и никак не судить таких людей, что вот как они спасутся или не спасутся. Верит человек в Бога, живет, старается жить нравственной жизнью, старается жить по вере своей, старается молиться. Хорошо, прекрасно. Помолись за него, чтобы он вошел в церковь, да, если будет такая вот у него, будет на это его решение.
Вот так вот. Ну, вот еще один вопрос тоже интересный. Подскажите, как победить игроманию сына? И надо ли ему помогать с его долгами, если он твердо решил больше не играть?
Ну, вы знаете, тут вопрос очень сложный такой, потому что с долгами, конечно, если мы почитаем игрока, вот я всегда обращаюсь, у Достоевского игрок, он же сам играл, и будучи хорошим таким психологом, да, как бы он прекрасно описал то, что с человеком происходит, что человек сам собой не управляет, он понимает, что этого делать нельзя. Но не делать этого он не может. Поэтому здесь мы должны иметь в виду, что человек, который вот игроманией заражен, любой, компьютерный или там какой-то еще иной, он собой не управляет. В каком-то смысле этот человек уже не особенно адекватный. Поэтому нужно с ним осторожно себя вести. Ну, вот. И, конечно, вот если он говорит, что все, это последний раз, я больше не буду никогда, конечно, мы желаем в это верить. Но в это поверим мы только, когда это действительно будет последний раз.
Еще один вопрос. Подскажите, пожалуйста, как детям объяснить про привидений и призраков, что их нет? Или я ошибаюсь?
Ну, что называть привидениями и призраками? Если мы имеем в виду то, что сейчас в нынешней культуре имеется вот всякого рода там фантастические фильмы ужасов там и все прочее, но вот, конечно, этого вот в природе-то такого нету. Ну, вот. Но что касается духовного мира, то он существует. Вот есть даже, по-моему, булгаковская книжка, называется «Явление умерших от глубокой древности до наших дней», где описаны случаи явления умерших, которые происходили не только во сне, но и наяву. Эти явления, они всегда обусловлены какой-то целью именно что-то изменить в отношениях людей в этом мире, что-то важное принести вот, касательно умершего в этот мир. Но они описаны, и таких случаев много и в России, и за рубежом, которые происходили. Мне кажется, свидетельство того, что эти миры наши остаются связанными. Но проявляются они не всегда. То есть это всегда должно быть обусловлено. Это не просто какое-то желание напугать или что-то еще сделать. Это, скорее всего, не видение, а фантазии, ну или какой-то с нехорошей стороны к нам прилог. А вот то, что касается явлений, они всегда подчинены какой-то цели определенной. Что-то человеку нужно открыть, и открыть через человека умершего. Тогда он является в этот мир и может что-то нам открыть. Поэтому здесь вот так. Ну вот. Но сказать, что совсем видений не существует, это было бы неправдой.
А если тебе кто-то приснился из родственников и так далее, вот как к этому относиться?
Вы знаете, толковать сны мы не умеем. Поэтому здесь относиться всегда мы советуем проще. То есть пойти помолиться за этого человека в церковь, но при этом не пытаться разгадывать смысл сказанного или увиденного. Потому что этот смысл часто он, ну, очень, очень от нас сокрыт, а мы слишком прямо трактуем. Потому бывают такие случаи, когда вот приснился босиком родственник и несут обувь в храм, ставят на канон, чтобы у него обувь была. Ну, вот, понимаете?
Такого еще не слышал.
Ну, к сожалению, да, вот иногда мы слишком прямо трактуем какие-то вещи. Ну, вот.
Ну, да, здесь надо быть аккуратным. Но даже если не умерший соединится к тебе, Это же как-то тоже за него молиться.
Вы знаете, я думаю, что вообще, когда нам снятся близкие люди, это неплохо. Ну вот. Но это же не какие-то кошмары. Это близкие нам, дорогие люди, с которыми мы живем, общаемся или общались, этот человек ушел из этого мира уже. Почему плохо-то? Это неплохо.
Тоже такой вопрос интересный. Вот как появляется, зарождается душа? Можно ли молиться и как молиться за нерожденного ребеночка? Вот случилась замерзшая беременность, это было на 4-м месяце, и вот можно ли думать, что у него уже была душа, и она попала в Царствие Божие?
Я думаю, что душа, конечно, есть у человека, потому что он чувствует и переживает уже в утробе матери. Само происхождение души, наверное, оно неизвестно. То есть, когда человек вот соединяется душа с телом, как она живет вот в теле, пока еще он находится в чреве матери. Но вот этот вопрос такой, мне кажется, он сложный и вряд ли, так сказать, возможно в нем разобраться, потому что мы памяти об этом времени не имеем. То есть у нас нету фактически материала, неоткуда взять. Угу. Понимаете, никто не помнит себя в утробе. Это значит, что этот вопрос от нас скрыт. Ну вот, а раз скрыт, то нечего гадать тогда над ним. Нужно сказать единственное, что только мы понимаем, что по внешним признакам известно, что ребенок чувствует и переживает уже в утробе матери. Раз он может чувствовать и переживать, ну вот, это не какие-то биологические процессы, а именно психические, духовные процессы, то значит, он уже имеет и духовную природу. Значит, он уже человек в полном смысле этого слова. Как он там заживет? Как вот сочетается в нем? Он же не видит, так сказать, не слышит практически ничего. Да? То есть здесь как бы не можем говорить о том, что там происходит в первый момент зарождения человека и в момент его созревания. И мне кажется, это не нужно. Нужно понять, что жизнь — это не вот первый момент, это вся жизнь человека. То есть это огромное вот это пространство его души, его связи с людьми, его работа, его талант, его вот эта жизнь, это все, вот, все протяжение. Дальше это вся целая вечность. Если Бог забрал ребенка, наверное, он откроет этому уже в том мире, куда он его забрал. Вот всю полноту жизни, которую мы здесь с вами проходим, а там известно, что человек будет иметь больше, то есть, чем здесь. Если Господь сравнивает эту жизнь с зерном, которое упало в землю, а там это уже растение, которое цветок или растение, которое цвело. Да? То есть мы понимаем масштаб разный. Поэтому, значит, там он раскроется, раз он здесь не раскрылся, да? Там раскроется его жизнь.
Угу. Скажите, пожалуйста, с чего начать свой путь в православную церковь? Совсем ничего не знаю. Как и когда ставят свечи, как правильно прикладываться к иконам, мощам святых, как общаться со священником? Наверное, невозможно все спрашивать у батюшки. Где и как можно научиться всем правилам православной веры?
Спасибо. Вы знаете, обычно есть все-таки сейчас почти при каждом храме или при каждом храме. Есть только там больничные храмы какие-то или на закрытых территориях. Нет воскресной школы. Так везде есть воскресная школа.
И даже везде, для взрослых иногда.
Везде есть группы для взрослых. Везде. Поэтому можно пойти, ну, не в соседнем храме. Если нет сейчас храмов в соседнем районе, можно найти. Самое хорошее, потому что в воскресной школе вы не на службе. Вы пришли, во-первых, вы слушаете, вопросы задаете, слушаете вопрос, который другие задают, и здесь как бы в таком режиме вот вы можете в диалоге выяснить все то, что вас волнует, все, что вас интересует. Потому что, конечно, когда мы читаем книги, да, мы не все как бы понимаем, как это вот на практике, как это применить. Ну вот, и поэтому здесь вот нужно все-таки пообщаться с людьми, ну вот, услышать от них, как они практикуют это, и тогда нам станет понятно. Поэтому здесь общение вот в рамках общины или воскресной школы. Школа вообще воскресная школа, это значит община. Вы приходите, общаетесь с педагогом, там, со священником, а заодно они делятся с вами своим опытом. И вы этот опыт, воспринимая, уже можете применять его себе на практике.
Ну и можно даже в храме понаблюдать просто, как кто делает.
Ну, понаблюдать, да, но в храме неудобно, там служба идет, как не будешь ходить, заглядывать там или считать, кто когда поклонился. А в воскресную школу ты пришел, ну, есть книги хорошие, вот там, «Закон Божий», да, но в воскресной школе ты можешь это живо, вот, что самое важное, да, потому что мы читаем книгу, когда вопрос в том, что мы делаем важным, что мы выделяем из нее, как подчеркиваем, да, вот, а когда ты с живым человеком общаешься, он тебе скажет, важнее всего вот это. Вот здесь ты об этом, так сказать, должен подумать. Ты это должен сделать. Вот здесь, понимаете, поэтому здесь важно общение. И мне кажется, первые общины христианские, как они общались? Помните, было такое служение, назывались они апостолы. Они переходили из общины в общину, и бывали в общине только 3 дня. Потом они уходили в другую общину. Это не апостолы, которые мы имеем в виду, 12 или 70 апостолов. Это было целое служение в церкви. Дидаскалы были, учители были апостолы. И вот этот апостол, он, переходя из общины в общину, он передавал опыт, и этот обмен опытом, он позволил церкви сохранить единство обряда. Представляете, на огромной территории Римской империи, без телевидения, без радио, без газет, без прессы, без книг. А единство веры, единство обряда сохранялось. Благодаря вот этим людям, которые переходили, из уст в уста передавали все, как бы, все тонкости веры, вот то, что вы говорите. Да? Ну, вот. Поэтому здесь мне кажется, что то же самое через человека быстрее и лучше узнаешь, чем через, пока сам будешь додумывать там, или через книгу, или сам наблюдать со стороны. Лучше поэтому воскресная школа или с кем-то познакомившись в общине, там уже, прямо с ним беседовать, задавать вопрос. А как вы вот это делаете, как вы то делаете? А если что-то вдруг у вас встречает внутри препятствие, вам говорят, делай так. А ты говоришь, я так, мне неприятно, или я не могу. Подойди священнику и скажи, вот мне говорят так делать, или вот так принято. А я не понимаю этого, я не принимаю это. И вы с ним тогда выясните уже, в чем дело, что все-таки, где тут правда и как нужно поступать.
Угу. Вот подскажите, пожалуйста, какие молитвы надо читать, когда супруг начинает злиться и обвинять тебя во всех смертных грехах? Причем это происходит на пустом месте, вдруг внезапно происходит обвинение, до сих пор не могу понять, хотя живем уже 43 года. Венчанный брак, супруг не воцерковлен, в храм не ходит.
Вы знаете, все равно любая молитва, она помогает нам с вами в первую очередь увидеть дело с правильной стороны. Потому что иногда обида – это, ну, реакция самолюбия нашего на то, что вот нам что-то обидное сказали. Да? Ну, вот. А на самом деле, ну, такого, что сказать, обижаться, чтобы там, или расстраиваться, сильно повода нет. Ну, во-первых. Во-вторых, нужно понять, что у человека есть характер же еще. Мы же понимаем, что, к сожалению, характер-то с возрастом нашим лучше не становится. Поэтому Амвросий Оптинский говорил, старого учить, что мертвого лечить. Поэтому вот, понимаете, здесь как бы нужно уже примиряться и к тому, что есть какие-то, ну, особенности характера человека. Это его худая сторона, но есть же и добрая сторона. Если мы будем думать о том, что человек, ну да, где-то он там, может быть, сердитый, где-то он ругается, а есть у него другая сторона. Ну, вот добрая сторона, потому что такая-то сторона обязательно тоже есть. И мы на нее будем опираться и о ней думать больше, чем о том, что он ругается. Тогда, мне кажется, нам легче выстроить с ним отношения. Потому что если мы концентрироваться на худом будем, конечно, здесь недалеко до обиды или до какого-то вот уныния в отношениях.
Здесь, Михаил, еще такой вечный вопрос. Вот, мой близкий человек поддерживает мнение, что детей крестить не нужно, что ребенок должен сознательно принять данное решение, будучи уже в зрелом возрасте. Это вроде как насилие над ребенком, когда его крестят в младенчестве против его воли. Но как на это можно ответить?
Вы знаете, в каком-то смысле ребенок крещенный, все равно потом он должен выбрать свою духовную жизнь. Поэтому мы никак насилие над ним не сможем совершить, потому что его Бог оставил свободным. Во-вторых, я хочу сказать, что любой молодой человек находится, никогда не бывает свободным, он находится под влиянием. Это либо влияние его окружения, чаще всего, если это юноши там, среднего возраста, да, подросткового, то есть влияние окружения. Он не будет свободно принимать это решение, он будет принимать под влиянием не вас, а под влиянием своих друзей, которых он будет верить больше, чем в семью, когда ему исполнится определенный возраст. Родители уйдут на второй план, а первый план выйдет уже, так сказать, приятели, друзья, там другие авторитеты у человека будут. Но авторитеты будут всегда. Он всегда под влиянием авторитетов этих будет жить. Что дает ему христианство? Наоборот, он дает ему свободу. Оно его хотя бы, ну, если он желает, он может свободно, так сказать, вот, свободно решать вопросы своей жизни, свою судьбу. А так, конечно, всегда человек находится под влиянием, но в малом возрасте он под влиянием тех, кто его любит, семья. А когда он становится старше, мы с вами сами были в этом возрасте, мы понимаем, для нас важны мнения друзей, мнения коллектива, социальные вот эти все вещи начинают у нас проявляться, и поэтому мы вовсе не свободно принимаем решения в этом возрасте. А свободный возраст, когда это уже опыт, там, это уж, наверное, под 50, ну вот, но до этого ждать-то долго.
Это точно. Тоже вот в тему вопрос. Вот какая разница между крещенным и некрещенным? Разве Господь будет любить меньше некрещенного, чем крещенного?
Нет, не то, что будет любить. Господь любит всех. Ну вот. Но вопрос именно в том, что из тех, кого он любит, он от них ждет тоже ну, некий ответ. Ну, вот, как бы, так сказать, свободный ответ. Поэтому в этом мире-то как раз большой разницы между крещенными и крещенными нет. Потому что ответ, иначе бы от свободного ответа не было. Если бы крещенным что-то давали за то, что он крещеный, да? А некрещенным бы не давали этого. Тогда бы не было свободы. Что тогда? Человек свободно должен решить сам, как он относится к Богу. И Бог никогда не будет вот на него в этом случае не будет лишать его этой свободы. Но, с другой стороны, все-таки как мы выберем, так мы будем жить. Понимаете? Если мы выбираем жить с ним, значит, мы бы с ним жить. Если без него, значит, без него. И вот подумаем о том, какая жизнь без него.
Да, батюшка, это правда. Иногда страшно даже подумать, что если было бы по-другому. 2 года назад я сделал аборт, за что сейчас себя ненавижу. Я исповедовалась, но эти мысли меня не оставляют. Что же я наделала? Боюсь Божьего наказания, и чтобы за мои грехи сын мой не пострадал. Имею ли я право снова родить ребеночка?
Ну, конечно, имеете право родить, и бояться за сына не нужно, потому что он не будет отвечать за поступки. То он же в этом не принимал участие, в решении этом. Это неразумно было бы наказывать человека за то, за что он не отвечает никак. Ну, вот. А грех, конечно, этот тянет, к сожалению, долго очень людей. И потому что само по себе это действие, оно настолько противно совести. Ну, вот. А совести ее никак не уговоришь. И здесь как бы нужно терпеливо ходить, исповедоваться, каяться, молиться, покаянные молитвы читать дома. Если есть такая возможность, постепенно как-то вот пока не утихнет вот это вот внутри. А рожать, конечно, можно, и, пожалуйста, это всегда, так сказать, благо, когда новый человек приходит в мир.
Более, может, будет какое-то утешение все-таки?
Утешение будет, но дело в том, что одно не искупает другое. Нельзя, так сказать, подарить жизнь, отняв ее. Ну, понимаете, это совсем другое дело. Это разные вещи. Ну, вот. Поэтому здесь как бы это не взаимозаменяемо. Ну, вот. Просто с другой стороны, мы понимаем, что если мы какие-то дела добрые делаем, да, хорошие, так сказать, жизнь у нас добродетельная, то она способствует тому, чтобы меньше и меньше мы чувствовали вот грехов, которые мы совершили. Но, к сожалению, это вот какой-то период. У Силана Афонского есть рассказ про то, как один крестьянин очень весело играл на гармошке, всех веселил, а Силуан знал, что он когда-то был убийцей. И он подошел к нему и с удивлением сказал, что ты так себя ведешь, как будто ты никогда не убивал. На что вот бывший вот этот преступник ответил ему очень просто и глубоко. Он сказал, что когда я был в остроге, в тюрьме, на каторге, я пробыл 25 лет. И все эти 25 лет я раскаивался и молился, чтобы Бог меня простил. И вот, наконец, Бог меня простил. Значит, в чем он? Прощение было в том, что его душа обновилась. Ну, как будто он жил, как будто он не совершал этого поступка. То есть уже как бы у него это вот ушло. Вот это не просто память ушла, а ушло состояние. Вот когда ты, на тебя вот тебе приходит память, да, и ты понимаешь, что ты виноват.
Вот как. Вот настоящее покаяние получается.
Результат, да, и Силуан Афонский приводит это как пример, это из Архимеда Сафрония, приводит пример покаяния, да, который старец Силуан, еще будучи юношей, вот крестьянином, он увидел, вот, какова сила покаяния, что человек, ну, 25 лет – это тоже большой срок, надо сказать. Это четверть жизни, да. Если даже не больше.
Это чуть больше, чем мне сейчас.
Да, да.
Огромный, кажется, огромный
срок. Огромный срок, да, да.
Да. Отец Михаил, мы ответили на много разных вопросов и подняли очень большие темы. Я благодарю вас за эту беседу сегодня. И будем прощаться уже.
Спасибо.
Вам слово, нашим телезрителям.
Ну, я хочу на всех, так сказать, всем пожелать, чтобы молитвы святителя Николая нам помогали бы в жизни, особенно в жизни духовной, в какой-то вот живой жизни, цельной такой, вот интересной. Потому что сам святитель Николай настолько живой был, настолько как бы он и остается живым у нас. Вот читаешь его житие и думаешь, да, вот человек, который так интересно и так глубоко раскрыл в себе веру. Ну вот, нам дай Бог, чтобы вера в нас тоже раскрывалась, вот так же, как она раскрывала святых Божиих.
Спасибо, Господь, батюшка. Я напоминаю, что в гостях у нас был настоятель храма Входа Господня в Иерусалим в Бирюлеве, протоиерей Михаил Потокин. Я, ведущий Сергей Платонов, с вами прощаюсь. Всего вам доброго, до свидания, до новых встреч.